Это место отмечено чудесами. Храм в честь покровительницы семьи возводится близ Хабаровска. Потому что они живы. Хабаровчане помолились о тех, кто добыл великую победу. Зачем случаются напасти? Слово митрополита о коронавирусе.
Потому что они живы. Хабаровчане помолились о тех, кто добыл великую победу в самой страшной войне. В храмах состоялись панихиды о воинах на поле брани живот положивших, о людях в муках скончавшихся.
Слава твоего посещения, твердо и непрестанно имейте в себе, еже всегда благодарите и славословите. Слава тебе, Богу, благодетелю нашему, повеки.
По словам митрополита Артемия, Великая Отечественная была не просто войной за ресурсы. Она оказалась войной духовной. Дух Божий и Дух Падший столкнулись на поле брани, на Святой Руси. Откуда черпать силы в разгар беды, понял и верховный главнокомандующий.
И поэтому призвал митрополитов. Полностью уничтожена была и распущена эта организация, которая называлась воинствующие безбожники, были открыты храмы, начались молебны о победе русского оружия и даровании победы русскому народу.
В 1943 году в Хабаровске, где к тому времени были закрыты все церкви, открылся храм Александра Невского. Верующие не только молились за победу. Здесь, как и по всей стране, православные собирали средства на самолеты, танки, вещи, продукты.
Люди верующие давали последнее свое. Помимо того, что они носили свои трудодни, помимо того, что они находились на производстве, отдавали последние свои силы, они приходили еще в церковь и жертвовали. Это все передавалось, церковь собиралась, учитывалась и передавалась все государству. То есть церковь как раз в этом отношении показала свою жертвенность, буквально будучи разоренной.
Самая главная победа – это победа русского духа. Потому что Господь укреплял каждого на поле брани и вселял мужество в сердца наших воинов, и ужас, и трепет в сердца врагов наших.
Даже в оккупации православная церковь хранила свое единство. Она не подчинялась идеологии фашизма. Господь беду обратил к добру. Во время страшного испытания произошел расцвет веры. После окончания войны на территории Советского Союза насчитывалось более 20 тысяч храмов.
Эпидемии коронавируса коснулся митрополит во время проповеди в День Победы. По его словам, напасти – не что иное, как попущение Божие для нашего научения. Идти по жизни нужно с Господом, выполняя Его заповеди.
Но еще раз повторю, если мы будем только смотреть на последствия, если будем уповать только на то, что наконец-то будет изобретена какая-то новая вакцина, и мы будем думать, что мы отсидимся дома в изоляции, а потом опять приступим к той же жизни, какой жили, без всякого исправления. Не нужно обманывать себя и обольщаться. Придет тогда еще большая пагуба. Нужно менять свой образ жизни. Нужно менять свои стремления земные. Нужно менять мысли и желания. Мы должны полностью осознать, что мы народ Божий и что от нас хочет Господь. Мы должны исправить свою жизнь. Если ты муж, храни верность жене, рожай для всех детей, чтобы не было ни абортов у нас, чтобы не было воровства, чтобы не было обмана, чтобы не было зависти, чтобы было милосердие между нами. Молодежь должна быть целомудренна и чиста. Наши средства массовой информации должны сеять добро. Наше кино и театр должны учить добру и возвышать человеческую душу. Учить примерами тех героев, которые действительно есть. Которые душу свою полагали за други свои. Ибо нет той большей любви. Чтобы наши мальчики, наши девушки смотрели на этих героев и подражали им в жизни. Поэтому, братья и сестры, все в наших руках.
Более 40 тысяч дальневосточников увековечены на пилонах славы в Хабаровске. Митрополит Хабаровский и Преамурский Артемий почтил память тех, кто отдал жизни за победу. В торжественной церемонии приняли участие губернатор края, мэр города, руководители органов законодательной и исполнительной власти. Они возложили цветы и к мемориалу участников локальных боевых действий, а также приняли небольшой парад военнослужащих Хабаровского гарнизона.
Это место отмечено чудесами. Храм в честь новомученицы Екатерины Арской возводится в районе Красной речки, рядом со скитом мужского монастыря. Почему хабаровчане считают его особенным?
Здесь должен быть вход на клирос, да, и вход на колокольню.
В основании храма заложена частица мощей его покровительницы. Екатерина Арская почти наша современница. Жена офицера императорской армии полностью посвятила себя семье и детям. В 1937 году она попала под сталинские репрессии. Власти арестовывали людей по крупному церковному делу. Даже под пытками жена царского полковника не отказалась от веры в Бога, не предала людей. Ей был вынесен смертный приговор.
Древним святым много обращается, много молится. Вот. А наши кровные родственники, наши предки, которые жизнь свою отдали за Христа, за веру, они никак не задействованы. Они там на небесах, собственно говоря, царствуют со Христом, соцарствуют, да. Но мы к ним мало обращаемся, мало молимся. Почти их не помним, не знаем.
Крест здесь установили почти 10 лет назад. Екатерина Казакова участвовала в этом событии. По словам женщины, тогда произошло чудо.
Свинцовая туча на небе, это ни одного лучика. Стали водружать этот крест, и на небе над крестом открылось окошечко, откуда хлынули потока света, лучей таких, которые видны и на съемках. Батюшка читал молитвы, а в это время, то есть над крестом, сначала появился лик, потом у этого лика нимб появился, потом крест православный в небе был. Люди не могли слез просто сдержать, когда они этот крест установили. И просто я даже сейчас с волнением об этом говорю.
Храм возводится на пожертвования. Было время, когда на кровлю не хватало средств. Дожди долго поливали сруб. Дерево испытывало температурные колебания, даже возникли повреждения в нижней части. Но где идет молитва, там дело продвигается. Появились неравнодушные люди. Установлен купол с шатром. Строители начали класть полы, делать перекрытия и кровлю.
Желание наших прихожан, чтобы по мере возможности служить в строящемся храме, поэтому вот в районе колокольни сделаны полы, сделаны помещения, чтобы можно было безопасно находиться и совершать богослужение.
В этом году в строящемся храме впервые служили на Пасху. Что же касается его покровительницы, то Екатерине Арской молятся о многом, в том числе о семейном благополучии. Есть случаи, когда при обращении к ней у бесплодных супругов рождаются дети. Здравствуйте! Сегодня в рубрике «Про книги» мы продолжаем разговор о православной литературе. Здравствуйте, отец Дионисий!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Рада вас видеть! Те книжки, которые, возможно, будут востребованы во время самоизоляции и приближением школьных каникул.
Отец Дионисий, о каких книгах мы сегодня расскажем?
Одна книжка, она будет для родителей, вторая книжка, она скорее подростковая. Ну, из практики, думаю, что могут и прочитать и взрослые.
Какая книга у вас в руках?
Первая книжечка, это будет «Как воспитать мальчика». Вот, автор ее Елена Морозова. Это кандидат психологических наук, она также преподает на кафедре педагогики и психологии Самарской духовной семинарии. Книжечка небольшая, поэтому вот мы выбираем такой формат современный.
Какие основные моменты этой книги можно отметить?
книжка – это, знаете, как вот такие вот основные точки дает. Вот, например, когда ребенок учится писать буквы, ему очень сложно вывести, например, букву «М». Вот. И ну, педагоги придумали такой способ. То есть ставятся точечки, да, и, как бы, и ребенок их соединяет. И, да, ребенок очень быстро научается писать букву «М», нежели вот эти кривые сразу вывести. Ну, примерно то же самое делает автор. Он берет основные мысли, с которой связаны с воспитанием ребенка, в данном случае мальчика, и излагает их родителям. Ну, что можно ответить? Книга разбита на несколько частей. Одна часть – это как бы такая вводная, рассказ о семье, что семья – это не только место рождения ребенка, но и среда, где ребенок, в принципе, проводит все свое основное время. Отмечаются роли мужчины там, да, то есть автор приводит интересное высказывание Антона Павловича Чехова, что вот мужчина, как бы слово состоит из двух частей, как бы муж и чин, то есть чин – это некая такая иерархия, как бы, ну вот и раскрывает роль мужчины в семье. А далее идет более такая практическая часть – это воспитание ребенка, то есть роль именно отца в жизни ребенка, отмечаются периоды, например, если, например, в детстве, да, роль отца, то есть в младенчестве, то есть она незначительная, то есть он в основном как кормилец, как защитник семьи, да, в основном мама пребывает с ребеночком, то уже в подростковом возрасте или даже вот со школьного возраста роль меняется. То есть отец нужен ребенку, чтобы мальчик стал действительно отцом в будущем, и защитником, и кормильцем, и отцом. Вот. Раскрывается также в следующей части, это роль матери. Здесь тоже очень важный момент. Описывается, что, например, в детстве, в младенчестве роль матери очень важна, и она формирует у мальчика, формирует понятие любви и милосердия, то есть как бы сострадание, то есть как она реагирует на его там крики, просьбы и так далее. Да? Вот. А следующая, третья часть, она как бы посвящена воспитанию мужчины. То есть это основные моменты, которым уделяется внимание. Это трудовое воспитание, воспитание словом, воспитание молитвой. Уделяется внимание воспитанию основных, формированию основных черт характера – это решительности, мужественности, ответственности. И, ну и немаловажно благочестие. Мне понравился один пример. Мы часто как бы, в жизни так вот, может, от родителей это пошло, может, где-то слышали, мальчикам говорим, то есть, что ты плачешь, как девчонка, да? Вот оказывается, такое поведение родителя, да, формирует у ребенка некое пренебрежение к противоположному полу, к женскому. То есть он их воспринимает как нюни, то есть и так далее. То есть вот, дело в том, что вот автор, он не только как бы преподаватель, да, вот, но и практикующий психолог. И обращается, как бы вот, говорит, этот очень важный момент, не говорите детям о противоположном, что, там, что ты так нюня там, или еще что-то, потому что это формирует у них негативное отношение к, будущим женщинам, ну и как бы к супругам и так далее. То есть это такой важный момент. И последняя тема посвящена семейным вопросам, тупикам в семейном воспитании. То есть очень кратко, да, то есть дело в том, что вот очень часто в нашем даже, у меня как бы дети-школьники, в школе не у всех есть, у всех детей есть папы. Это один момент, да. Не у всех мальчиков есть папы. И когда воспитывает, тут автор подчеркивает, когда воспитывает мама или мальчика, да, в данном случае мы говорим о мальчиках, то тут могут две как бы основные такие уклоны быть. Это либо воспитание женственности в нем, то есть она его ограждает от всего, вот, и ребенок становится как бы таким вот как бы женоподобным. И второй момент – это то, что ребенок может, наоборот, как бы компенсировать отсутствие отца и быть более агрессивным, то есть он как бы мужественность у него превращается в агрессию, решительность, без, такое вот безрассудство, и как бы такой перегиб происходит в ребенке. То есть вроде отца у него нет, но он как бы первый хулиган в школе, да, то есть, ну, вот, как бы, такие моменты она подчеркивает, то есть, вот такие тупики. И также подчеркивает, что очень часто мы, как родители, говорим, но не делаем то, что, о чем, а то, что говорим. Вот это, как бы, то есть, дело в том, что, когда ты сам, даже взрослый, читаешь, ты себе какие-то моменты, вот, отмечаешь. Интересно, тоже такой момент, она здесь приводит и некоторые моменты из жития святых, вот Силуана Афонского, приводит примеры из других авторов. И Вот есть такая интересная фраза Серафима Саровского, вот у нас как бы храм Серафима Саровского, о том, что сейчас многие как бы знают и учат, да, но никто не показывает примера. То есть нужно вот от слова переходить к делу иногда. То есть вот это очень важно, особенно для мальчиков, воспитания мальчиков, показать пример.
И давайте назовем автора и название книги.
Елена Морозова «Как воспитать мальчика».
Назовите вторую книгу, о которой вы расскажете.
Вторая книжка – это сибирский автор Сергей Козлов. Вот у нас есть Сергей Козлов, который написал «Ёжик в тумане». Да, вот это немножко другой автор, хотя вот фамилиями совпадает. Этот, чем интересен этот автор? Ну, вот у него несколько как бы и премий международных есть. Но самое важное, что он какое-то время работал со школьниками, был учителем. Да, вот, и вот в своих книжках, посвященных, вот как бы выбрали такую книжку, посвященную, ну, как бы рассказ о мальчике, опять же, продолжение темы воспитания мальчика, да. Но эта книжка, вот, и вот этот опыт общения с детьми в школе, в Сибири, период его преподавания в школе, он попал на 90-е годы в нашей страны, то есть это вот такое как бы время смуты, трудностей и трудности не только у взрослых, да, но вот эти трудности, они повлияли как бы и на детей. Я хочу сказать «Мальчики без шпаги». Сибирская семья, глушь, деревня. Родители пьют, потому что отец работает на буровой, то есть сменная работа. Поработал, пришел домой, работы нет. Вот. А мальчик хочет учиться в школе. Нет у него ни друзей настоящих, так, то есть не с кем даже поговорить. То есть родители продают имущество, которое имеет. Был телевизор у него, ну и тот был продан за бутылку. И вот он ищет себе друга. И знаете, вот он находит его в совсем среде, которая, может быть, даже и опасная. То есть он находит бывшего вора, который как бы и не оставил свое занятие. Ну вот он становится для него единственным другом, то есть кто с ним разговаривает. И однажды к этому мальчику попадает пуговица царевича Алексея, то есть сына Николая II, Тахтотерпца. И ему дарят, как бы вот этот его старший друг дарит. И говорит, делай с ней что хочешь, хочешь продай. Она же золотая, то есть она как бы историческую ценность имеет. А мальчик начинает узнавать о царевиче Алексее, его судьбе. И это меняет его жизнь, то есть вот у него дальше сложности в семье возникают, то есть мама попадает в больницу, это как бы вот такая ситуация, когда и отец перестает пить, то есть меняет свой взгляд, и он сам обращается с молитвой. И вот тут интересный такой момент, хочется зачитать. Маму увезли в больницу на вертолете, неизвестно, то есть дозвониться в районный центр не так просто. И вот что он делает? Сначала он просто стоял, подбирая слова, но ничего не получалось. Вспоминал, что Вера Андреевна как-то целый урок посвятила молитвам, читали, разбирали «Отче наш», песнь Пресвятой Богородицы, символ веры, но сейчас в голове пролетали только обрывки. «Да святится имя Твое, да приедет царствие Твое». Смутившись, Тимофей опустил голову, правой рукой нащупал на груди нательный крестик. «Царевич Алексей, пусть только моя мама не умрет. Я очень тебя прошу, пожалуйста, попроси Богородицу, чтобы она, чтобы мама выздоровела». Нескладно получилось, и мы снова заплакал. Ну, такой вот опыт некой такой молитвы, да, вот от сердца, да, то есть мы знаем, с вами такая есть история, такой рассказ, как бы притча, мама стояла, долго молилась около икон, мальчик говорит, ты скоро? Говорит, да не мешай, я молюсь, ты скоро? Да не мешай, я молюсь. Ну, и потом, когда она закончила, он говорит, мальчик, ну, давай теперь с тобой помолимся. Ну, то есть вот как бы есть такой момент, когда мы с вами в молитве становимся вот как фарисеи, да, то есть, а здесь вот как бы нужна сердечная молитва, вот как бы своими словами что-то у него вспоминалось, что-то нет, но вот сердце-то у него отзывчиво было. Отдал одной маме, у которой дочка училась, вот, ну, заканчивала школу там в 11 классе. Она прочитала книжку, дала своему приятелю, тот приятель еще кому-то дал, и так вот потом мама сказала, что вот эта книжка как бы вот была востребована у этого ребенка. И интересно, что по этой книжке снят еще фильм, в котором участвовал как бы и сам автор, то есть писатель Сергей Козлов, фильм называется «Наследники». Тоже такой как бы интересный фильм. Ну, вот это так, именно подростковый такой фильм о жизни мальчишек, вот, о судьбе их в школе, то есть не все так гладко в школе, то есть приходится где-то отстаивать свои интересы, защищать друга. Ну, вот такая жизненная книжка. Я думаю, что вот во время школьных каникул, возможно, кто-то захочет почитать. Когда он учится в школе, то есть он чем-то занят, есть секции, есть занятия, то есть он не так сильно реагирует на внешнее воздействие. Когда начинаются каникулы, некая такая пустота возникает во времени, в делах ребенка. И вот внешние факторы, они могут его уже исказить. То есть где-то в какую-то компанию попал, где-то чем-то другим в телефон залез, там какие-то внешние воздействия, они более сильно воздействуют на ребенка. И поэтому, ну, вот один из методов, как бы это может быть, посвятить ребенку, то есть попросить его почитать. А будет он читать то, что интересно, ну, как бы может посмотреть фильм, книжку прочитает.
Для какого возраста?
9, 10, 11 класс. Вот. Вторая повесть этой книжки Бекара, она посвящена вот именно такой первой любви, и человек может заниматься, ему что-то может в жизни нравиться, это может быть его любимым делом, но ради любви к ближнему, то есть ради жертвы, он иногда оставляет эти занятия и жертвует самым дорогим для ради другого человека. То есть как бы такая мера любви – жертва. Вот эта книжка рассказывает о такой жертве. Вторая повесть. Это изображен отец, да. То есть
тот отец, который
работал на буровой, пил, как бы бил мать. Ну вот жизнь потом все-таки перевела их к Богу. Вот фильм заканчивается смертью, да, в книжке не совсем так. То есть он становится мальчик, не буду говорить, прочитайте. То есть, в принципе, такой положительный конец в книжке. У этого автора есть еще и взрослые книжки. То есть вот, в наших храмах были книжки «Репетиция апокалипсиса», «Мытарь». Тоже вот более произведения, ближе, то есть написаны в более поздний период. Ну и они взрослые, как бы. То есть здесь как бы такие подростковые две повести: «Мальчик без шпаги» и «Бекар».
И снова назовите автора и название книги.
Сергей Козлов, «Мальчик без шпаги». Вот. Повесть для подростков.
До свидания. Я надеюсь, мы снова с вами увидимся в рубрике про книги.
До свидания, дорогие телезрители, и до новых встреч в книжной лавке.